«Чтобы найти дорогу назад, идиот!» — отвечает тот. Сабрей, несомненно, был рассказчиком того же класса, что Устинов.
Питер Устинов родился в 1921 году. Известный английский актер, режиссер, драматург, писатель русского происхождения. Блестящий рассказчик.
Дэн восхищался великолепным экспромтом, понимая, что им оказана честь наблюдать это неожиданное эстрадное представление. И ему показалось, что он заметил на одном-двух лицах, во всяком случае на лицах киношных жен, явное замешательство, некоторый шок при наиболее язвительных выпадах в адрес Насера и Садата, что дало ему лишний повод восхищаться злым, насмешливым, сардоническим языком Сабри. Дэн чувствовал, как раскрывается навстречу рассказчику его собственный ум. Так же, как вид и манера игры Сабри напоминали ему Мадхау и Заля, горькая самоирония его шуток сильно походила на столь знакомый Дэну еврейский юмор. Дэн представил себе своего голливудского друга Эйба рядом с Сабри и вспомнил бесчисленных злоязыких обличителей притворства и лжи, которых знавал в былые годы в мире кино, где тогда преобладали евреи. И ему пришло в голову, что это чистое безумие, когда люди, наделенные столь схожим чувством юмора, могут думать друг о друге лишь с ненавистью, с единственным стремлением — уничтожить. Он вдруг подумал, что политические элиты мира состоят из особей, лишенных чувства юмора и вступивших в заговор против смеха, установивших над интеллектом тиранию тупости. Человек — продукт истории, а не своей истинной, личной, внутренней природы. Дэн мог бы увидеть, если бы успел чуть дальше просмотреть книгу, которую обнаружил в гостиную Джейн в Оксфорде, что Грамши когда-то сказал почти то же самое. Правда, объяснял он это тем, что человечеству не удалось добиться победы социализма во всем мире. Дэн же судил об этом с экзистенциальных позиций, считая, что человечество страдает из-за утраты личностной аутентичности, веры в истинность собственных чувств. А Джейн? Чувствует ли она то же самое? Скорее всего, нет. Она сочла бы, что это элитаризм считать большинство человечества, будь то правители или управляемые, глупцами или людьми, надежно обработанными идеологически. Но Дэн, со свойственным ему фатализмом и со своей любимой позицией аутсайдера, считал привилегированность результатом эволюции, предопределением судьбы. Ты обречен, помимо собственной воли, получать удовольствие от таких вот встреч, обладать определенным знанием жизни, ценить остроумие и великолепное владение языком. Ибо по своей природе и благодаря счастливому сочетанию собственного происхождения и профессии наделен способностью отдавать всему этому должное. Он чувствовал, как понятна ему горечь и неподвижность китоновской маски, постоянно сохраняемой Сабри. Она была не просто частью его игры, но символизировала понимание бесполезности совершаемого, продажи чего-то тому, кто запродан сам.
Бастер Китон, знаменитый американский режиссер и комический актер немого кино.
Казалось, он говорил, настоящие клоуны в этом мире те, у кого в руках власть, и власть эту они из рук не выпустят. Еще один анекдот Сабри рассказал о похоронах Насера. Некая женщина в траурном кортеже вопит и вопит от горя. Ей, наконец, позволяют подойти к гробу и в последний раз взглянуть на обожаемого вождя. Она долго всматривается в его лицо, потом поднимает глаза и с сияющей улыбкой восклицает: «Это и правда он!» Может быть, и не самая смешная из всех рассказанных Сабри, эта история была одной из самых глубоких. Ударную строку он предварил поразительно точной игрой, изобразив радостную улыбку глупой старухи, прекрасной в своем сияющем идиотизме, в счастливом непонимании реальности. Актерам очень редко удавалось произвести на Дэна впечатление, а актерам комическим, пожалуй, и того реже. Но этот задел его за живое, пробудил в душе гневное отчаяние, в существовании которого Дэн редко признавался даже самому себе. Все это время он еще и наблюдал за Джейн, которая стала вторым центром внимания для тех, кто не говорил по-французски. Поначалу она переводила анекдоты на английский, чуть запинаясь и обращаясь главным образом к Дэну. Потом, постепенно, к ней вернулось что-то от ее прежнего сценического чувства ритма, стиля, построения фразы. Она оживилась, в ней проявилась неожиданная готовность тоже играть. Когда Сабри объявил, наконец, что совершенно выдохся, он повернулся к Джейн и поцеловал ей руку. Отныне ни за что в жизни он не расскажет ни доброго анекдота об англичанках. Компания снова раскололась на отдельные группки. Дэн отошел и заговорил с профессором истории. Джейн еще некоторое время сидела с Сабри, беседуя с ним о чем-то, на этот раз всерьез. Сабри возбужденно жестикулировал. Она время от времени кивала, как будто сочувствуя его словам. Вскоре к ним присоединились Ассад и писатель, и Джейн разговорилась. Она явно пользовалась успехом. Дэн был доволен и в то же время странным образом немного обижен. Ему здесь надоело, в нормальных условиях он уже готов был бы отправиться домой. Но ему не хотелось уводить Джейн, которой все это явно нравилось. И кроме того, он стремился подавить в себе недовольство тем, что она, по-видимому, чувствует себя гораздо более свободно с этими чужими людьми, чем с ним. Остальные женщины собрались в другом углу комнаты. Шел оживленный женский треп на более мягком, чуть пришепетывающем арабском, чем тот, на котором говорили мужчины. Может быть, и помимо их желания, но создавалось впечатление, что им не к лицу соперничать с этой иностранкой, принимая западную манеру общения с мужчинами. Другая часть его «я» гордилась тем, что Джейн до сих пор сохранила способность очаровывать. Ведь она, скорее всего, была здесь старше всех остальных женщин, но черное платье с глубоким вырезом ей очень шло. В нем она выглядела на несколько лет моложе, и наряд ее резко контрастировал с довольно обычными вечерними платьями других дам.